Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. На алтарь Отечества. Так назвали мы новый цикл бесед, который ведет на нашем радио кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова. В числе тех, кто создавал русское искусство, были мастера разных национальностей – греки, армяне, обрусевшие немцы и французы. Россию всегда населяло множество народов, и даже иностранцы, приезжая к нам, приобщались к русской культуре, проникались ее духом, жили интересами России, служа ей преданно и верно, и своим талантом внесли значительный вклад в русское искусство. Об этом сегодня речь пойдет через несколько минут, а во второй половине часа моим собеседником будет известный журналист, доктор педагогических наук, депутат Московской городской думы 4-го созыва Игорь Олегович Елеференко. И с ним мы поведем речь о нашем отношении к истории.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
На алтарь Отечества. Так, по предложению Марины Владимировны Петровой, кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи, мы назвали новый цикл ее бесед.
Наверное, сегодня одним из самых главных, и я бы сказала, острейших запросов современности – это межнациональный и межконфессиональный мир. Ну и в этом отношении у России, как известно, огромный исторический и духовный опыт мирной жизни русских со всей своей большой многонациональной роднёй. И вот в основе этого мирного сосуществования, этой многонациональной семьи, лежала прежде всего христианская идея, изложенная апостолом Павлом. Для Христа, как известно, не существует ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. И потому и проблема национальности, она никогда не стояла в России, и даже в паспорте, как хорошо известно, тоже такой графы никогда не было. Имело значение только вероисповедание российского подданного. И поэтому ничего нет удивительного в том, что и в Российской императорской академии художеств, позже в Московском училище живописи, ваяния и зодчества учились в разные годы обрусевшие французы Карл Брюлов и Николай Гея, немцы Владимир Гау и Василий Перов, армяне Иван Айвазовский и Мартирос Сарьян, калмык Алексей Егоров и грек Архип Куинджи и другие. Все они выросли на русской почве, в самобытной атмосфере русского мира.
И мы их и считаем русскими.
Да, и они сами себя считали русскими, вот что очень важно. То есть на глубоком таком освоении основ и традиций русской культуры. И многие иностранцы, приезжавшие в Россию, настолько приобщались, проникались русской жизнью, что со временем даже начинали осознавать себя русскими, а некоторые даже вот, принимали и православие. Но даже те, кто продолжал оставаться гражданином своей страны, тем не менее, начинали как-то жить интересами России, служа ей очень искренне, преданно и внося свой, порой значительный вклад в историю русского искусства. Ну, вот в частности, Карл Брюлов, о котором мы уже упомянули здесь. Ну, его дальние предки были французскими гугенотами. Боясь преследования, бежали в Германию. Там фамилия их несколько изменилась. Брюлело стало Брюло. А потом они переехали в Россию, и фамилия приняла уже такой совсем обрусевший русский образец. Да, Брюлов. Причем имел к этому отношение сам Николай I. Это он представил букву «В» на конце, и так у нас Брюло стал Брюловым. Но надо сказать, что лютеранин, оставшийся верен, так сказать, вере своих отцов, Карл Брюлов и похоронен был в Италии по лютеранскому обряду. Но как много он сделал для прославления русского искусства. Но его знаменитая картина «Последний день Помпеи», представленная на выставке в Парижском салоне, оставив далеко позади всех своих конкурентов, получила гран-при и золотую медаль. Более того, там страны чуть ли не в очередь записывались для того, чтобы заполучить хотя бы на какое-то время эту картину. Это картина, которая приняла признание, имела от неаполитанского короля, и этот неаполитанский король даже подарил Карлу Брюлову статуэтку, найденную при раскопках в Помпеи. Ну, а Николай I даже наградил его орденом, так что он был отмечен сильными мира сего. Ну, уже вот в прежней передаче мы говорили о том, что именно Брюлов впервые не только в русском, но и в мировом искусстве создает образ в этой картине крушения старого языческого мира и нарождения мира нового христианского. Но вот историзм Брюлова проявляется и в том, что образы каждой из этих религий занимают в композиции свое отведенное им истории место. Отмирающее язычество, то есть жрец языческий, на дальних планах, а молодое христианство, христианский священник, на первом. Вот таким композиционным решением Брюлов как бы мировоззренчески соединяется с Пушкиным, полностью разделяя его мысль, но, конечно, по-своему ее воплощая. В христианстве этой священной стихии исчез и обновился мир, говорил Пушкин. И вот символом такого религиозного обновления человеческого сознания, души человека, и стала в картине фигура христианского священника. Мы узнаем в этом человеке служителя церкви не только по нагрудному кресту, но и тем предметам, которые художник вложил в его руки. Это потир и кадила. Ну, об этом персонаже мы уже тоже в прошлый раз говорили. Я просто хочу добавить, что одно из символов кождения – это благодатное дыхание Духа Святаго, объединяющее у всех прихожан и священство, которое ведомо Христом. И вот своим таким соборным значением кадила оказывается напрямую связан с потиром, то есть чашей, из которой христиане причащаются индивидуально, соединяясь с Богом, повторяю, не только духовно, но и телесно, а через него со всеми людьми, как братьями и сестрами во Христе. И таким образом художник, проповедуя идею христианского братолюбия, впервые раскрывает природу преображения любви душевной, свою духовную ипостась, став выражением самых главных христианских ценностей, это фигура священника, и вырастает в своем обобщении до собирательного образа Церкви Христовой. И сам того не подозревая, Брюлов вступил в такую своеобразную, я бы сказала, полемику со своими современниками. Они хоть и по-разному оценивали свой век, но всегда с негативным оттенком. И вот, в частности, Пушкин в свой жестокий век восславил, как мы знаем, свободу, то Брюлов в нынешнее болезненное время, которое митрополит Московский Филарет считал даже вообще похожим на последнее, восставил любовь, и ту сердечную, которую держит этот мир, и ту духовную, которую он спасается. И ничего подобного европейское искусство еще не знало. И потому не случайно в Академии художеств на триумфальной встрече возвратившегося из-за границы Брюлова, мэтр исторической живописи, вот тот самый калмык Алексей Егоров, о котором мы упомянули в самом начале, и у которого, кстати, тоже учился Брюлов, со слезами на глазах восторженно произнес: «Ты кистью Бога хвалишь, Карл Павлович».
Были люди-то независтливые,
да,
хотя
да.
Тоже художники, а
все равно
умели радоваться успеху собрата и подлинному.
Да. Сам же Алексей Егоров, принявший, кстати, православие, был человеком глубоко верующим, и вот в своем творчестве он больше всего внимания уделял религиозной живописи, хотя был и неплохим портретистом, умевшим привнести в произведение высокий такой духовный настрой. Ну и когда его спросили как-то, что почему у него так мало портретов, он отвечал: «Я не пишу портреты людей, я пишу портреты святых».
Ну, это несколько самонадеянно, я бы сказала.
Мы оставляем в стороне анализ этого высказывания. В данном случае важен сам факт вот такой религиозной направленности искусства мастера, оказавшегося способным воспитать вот такого талантливого ученика. Ну, творчество и самого Егорова, и Карла Брюлова, оно не только не выпадает из контекста русского искусства, но является его как бы естественным и последовательным даже развитием. Их предшественники, художники XVIII века, и прежде всего, конечно, вот исторический живопис, потому что это главный ведущий жанр, представители ведущего жанра, как я уже сказала, с самого начала проповедовали в своих произведениях идеи христианской любви, христианского братолюбия, торжества духовных сил над страстями человека. И вот именно тогда и была восстановлена, как я уже говорила раньше, порушенная со времен Петра I духовная связь молодого профессионального светского искусства вот с искусством русского средневековья. И на протяжении всего XIX века отечественное искусство не изменяло своим духовным основам, своей вот этой онтологической природе. Ну вот Василий Перов, о котором мы уже тоже не раз вспоминали, отец которого был обрусевшим немцем, вступал на самостоятельный творческий путь на рубеже 50-х-60-х годов, то есть в эпоху критического реализма, когда критике подвергалось абсолютно все, и прошлое, и настоящее, и уклад, традиции, и устои.
И отдал дань ему тоже.
Да, и тоже отдал ему дань. И, кстати, настолько это в нас вошло, что мы всегда, у нас Перов ассоциируется именно с этими произведениями.
Потому что нас учили там.
Да,
нам в школе сразу сказали, вот он обличал, вот он.
Да, да. И вот, кстати, когда я разговаривала с редактором одного православного журнала, она мне сказала: «Как вы можете упоминать о Перове, ведь он же богоборец». Даже так.
Это значит, не знать его последующего творчества, к сожалению. Да?
Вот. Ну и вот почему, собственно, вот поскольку он еще за душой-то ничего такого нет, понимаете, важно не отстать.
Молодой вообще дух такого,
да,
бунтарства.
Бунтарский, да, вот я пришел, с меня все начинается. Ну вот, ну а поскольку во главе угла вот всех проявлений этих форм национальной жизни стояла церковь, то вот, конечно, она и приняла на себя главный удар оппозиции. И, конечно, 20-летний Перов, у которого, повторяю, за душой ничего, ни сложившегося какого-то мировоззрения, ни жизненного, ни художественного опыта, оказался подвержен вот этим веяниям времени. И только во Франции, куда он был направлен на стажировку, как медалист Академии художеств, у молодого художника пробудилось как-то сразу, вдруг вот это дремавшее, подспудно осознание себя как человека русского. И именно там, вдали от родины, от России, русские корни Перова по материнской линии впитали окончательно в себя и растворили в себе немецкую кровь его отца, барона Крединера. И не исключено, что дичок, у которого Перов получал свои самые первые школьные знания, ну, стоявший как бы у истоков формирования его личности, и заронил тогда в его душу зерна, что спустя много лет только на чужбине проросли осознанием собственной сопричастности своей стране и своему народу. Последователь идей Венецианова, создавшего в своем цикле «Времена года» духовный образ России, наследник нравственно-критических сцен Павла Федотова, которые вызывали смех сквозь слезы, Перов первым начал говорить о невидимых миру слезах. И в центре его художественного внимания не униженные и оскорбленные, а нравственный облик людей, пребывающих в унижении и оскорблении, и смиренно несущих свой крест. Именно Перов в полотне «Последний кабак у заставы» впервые в русском искусстве поставил и блистательно решил проблему нравственного выбора человека своего жизненного пути или к пагубе, к кабаку, или к спасению, к церкви. Ну, переоценить вклад мастера в отечественное искусство очень трудно. Он создатель психологического портрета, а вершиной его портретного искусства является духовный портрет, отображающий прежде всего духовную сущность человека. И, конечно, вот в портрете Достоевского художник идет здесь за писателем, считавшим, что именно духовная сущность человека и определяет, как он говорил в портрете, главную идею лица. И потому не случайно рождается у Перова мысль: у счастья только один глаз на макушке, устремленный в небо, где живет Бог. То есть счастье быть с Богом. И вот в связи с этим, конечно, совершенно естественно и даже закономерно обращение художника к религиозной живописи. И в своей картине «Христос в Гефсиманском саду», это картина из нашей экспозиции в нашем собрании, сознательно отказав себе в использовании самого благодатного, самого выразительного элемента психологической характеристики образа, лики Христа, Перов тем самым максимально суживает круг своих возможностей, он оставляет в стороне философское осмысление внутреннего мира Христа, и тогда восприятие его как человека, что было присуще, кстати, Иванову, а затем станет характерным для Крамского, Николая Гея, Поленова и других, отступает на второй план. И хотя, конечно, человеческое естество Христа сохраняется, но вот приоритетной становится другая его ипостась, его божественность. Вот так впервые, и опять же не только в русском, но и европейском светском искусстве получила свое отображение двойственная природа Христа. И как последовательное развитие вот этой сакральной темы, впервые именно в этой картине возникает образ пограничья между материей и духом, между небом и землей, между временем и вечностью. Не выпадает из этой онтологической природы русского искусства и творчество Ивана Айвазовского, первого мариниста в отечественном искусстве. Вот у нас недавно прошла его большая выставка, да, его лишенные рассказа, повествовательности произведения, они как раз очень динамичны, наполнены жизнью моря и вообще состоянием бытия морской стихии. Айвазовский, кстати сказать, тоже не менял своей григорианской веры. И, кстати сказать, Армения – это первая страна, первое государство, которое утвердило христианство как государственное на религию в 301 году. Только через 20 с лишним лет император Римской империи Константин утверждает христианство как государственную религию Римской империи. Спустя 20 с лишним лет. Но надо сказать, что Айвазовский, точно так же, как вообще все академисты, тоже прекрасно знал язык христианской символики. И так же, как они, умело, пользуясь языком иносказания, проповедовал христианские идеи и ценности, свидетельствуя о том, насколько религиозное сознание самого художника, не исповедующего православия, пропитано, пронизано духовным началом русского мира. Художник все чаще обращается к языку христианской символики, с помощью которой, особенно в картине «Волна», это картина из собрания Русского музея 1989 года, добивается необычайной духовной высоты. Вот все огромное поле холста Айвазовский отдает морю, не оставив даже миллиметра для изображения неба. И тем самым художник снимает вот этот повествовательный характер в изображении разбушевавшегося моря, что засосало в образовавшуюся воронку целый корабль, грозя гибелью и той горсточке людей, что пытаются противостоять морской стихии.
Житейское,
да. Но изображение надвигающейся из темени мощной волны, данной, так сказать, крупным планом, заполнившим все художественное пространство картины, и как раз и наводит на мысль о ее религиозной основе. Ведь по христианской символике вода есть море житейское, то есть это мир наших страстей, обуревающих и наше сознание, и нашу душу. И так же, как эта морская воронка, втягивающих в себя, подавляя и губя и наше сознание, и наши души. Но прорвавшийся, невесть откуда свет, окружает воронку своей белизной, ассоциируясь по христианской символике со светом Христовым, потому что белый цвет – это символ света Христова, который и придает силу в противостоянии вот этому морю житейскому, укрепляя в борении страстей и неся надежду на спасение. И тогда исполненный, на первый взгляд, трагизма сюжет, утрачиваясь вот этот житейский смысл, наполняется совсем другим содержанием, в основе которого оказывается евангельская идея спасения. глубокомысленный грек, как архипок Куинджи называл Крамской, родился и вырос на русской земле в Мариуполе. Жил и мыслил как православный человек, и уже одним этим оказался приобщенным вот к тем духовным корням, тем живительным соком, что питали и русскую душу, и русскую мысль, и русское искусство. Он был последователем Венецианова, в пейзажах которого созерцательность предстает уже не только как стихийное проявление ментальности народа, но прежде всего как особое, одухотворенное состояние его души, состояние, которое зарождается только в симфонии, только в единении человека и Бога, открывающего духовным очам художника, которыми созерцается окружающий мир как Божье творение, и отсюда рождается одухотворенная красота Божьего мира. Вот особенность творчества Куинджи, произведением которого свойственны одновременно и созерцательность, и целостность восприятия мира, его планетарный масштаб, я бы даже сказала, определялась еще и тем, что, идя, конечно, своим путем в искусстве, Куинджи непрестанно вырастал из рамок господствующей реалистической эстетики. Его религиозная душа протестовала против чисто мирского восприятия жизни и не позволяла ему цепляться, держаться за землю.
Тесно в этих рамках было.
Да, да. Она же и продиктовала, кстати сказать, ему вот эту восходящую ритмику в его композициях как подспорье для его взлета. И как писал о нем первый исследователь творчества Куинджи, первый биограф, он ведь всю жизнь фактически летал в своем творчестве над просторами земными, по необозримым просторам небесным, который передавал с такой любовью и мастерством. Вот отсюда это преобладание небесных просторов в его картинах, этот взгляд с небес и на просторы земные. Отсюда это своеобразие, этот эпический размах его полотен, но и та особая атмосфера, царящая в них, такая яркая, волшебная, одухотворенная. Вообще, вторая половина XIX века в русском искусстве, мы уже об этом тоже говорили, период чрезвычайно сложный и противоречивый.
Ну и плодотворный.
И очень плодотворный, да. Вот именно тогда поиску Бога в сердце своем, как и заповедал Господь, был противопоставлен поиск его на путях просвещенного разума, о чем мы, этой темой мы тоже касались. И вот тогда исповедально и обнажилась природа веры каждого, то есть какого Христа исповедует человек, Бога человеческого Христа или его человека Божия. Лев Толстой, которого Николай Николаевич Ге считал вообще своим духовным даже наставником, писал тогда: «Если нет высшего разума, а его нет, и ничто доказать его не может, то разум есть творец жизни для меня». Но такой вывод как-то не приносил ясности, а только еще больше заводил в тупик. И в поисках выхода Толстой, а вслед за ним и вся расцерковленная интеллектуальная элита, стремился все же к такому пониманию, как он писал, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить. Вот на гуманистической почве мировидения, возделанной научной наукой, как называл Толстой церковь, окончательно и сложилось восприятие Николаем Ге Христа как человека Бога. Вот таким он и присутствует в картине «Что есть истина». И хотя художник ставит своего героя вне мирского света, тем не менее в нем нет вот той надмирности, что определяло не только телесную, но прежде всего, конечно, духовную связь Спасителя с землей. Его герой предстает гонимым не за свое предвечное слово, осветившее мир светом божественной благодати и истины, а за убежденное инакомыслие. И вот такое же рациональное начало лежит и в основе образа язычника Пилата, за которым не только государственная и военная мощь Рима, но и высокая античная культура с непререкаемым для него авторитетом великих мыслителей эпохи. В своих философских откровениях они воссоздали логически стройную и ясную картину мира. И в умозрительных образах, рожденных аналитической мыслью, открывалась та самая истина, что высекалась как искра на философском камне, освещая все вокруг своим немеркнущим светом разумного знания. Для просвещенного Пилата все прочее – это суеверие и сектантство. И таким образом и инакомыслие Христа, и просвещенный разум Пилата оказались у Ге уравнены самой своей рациональной основой. И тем самым художник, сам того не подозревая, обнажил нерв нравственного недуга и поставил точный диагноз своему агонизирующему времени – в свете разума Бога не видно. Его трудно найти на путях просвещенного разума, признающего только и исключительно рациональное, то есть мирское знание. И вот следствием такой природы религиозного мировидения и стали образы демонов, появившиеся впервые в русском искусстве, в творчестве, вот, как мы уже говорили, Врубеля, начиная с того же 90-го года, что и написана картина Ге, что свидетельствует не только о внутреннем разломе, но и духовном нестроении тогдашнего русского общества. Ну и вот как бы в противовес подобному и развивается иная линия, представленная в частности в творчестве Исаака Левитана. Он был учеником Саврасова, большого мастера, основателя пейзажного класса в училище живописи вояния зодчества. И впервые именно Саврасов наполнен пейзажные образы своими душевными переживаниями, что было воспринято не только как новизна в этом жанре, но и как даже его конечная цель. Именно Саврасов воссоздал в своих картинах русской природы образ настроения, а позже, как свидетельство возросшего мастерства, образ состояния.
Грачи прилетели прямо сразу.
Вот, кстати, в этой картине впервые появился вот этот пейзажный образ, наполненный душевным переживанием самого художника. И тогда, кстати сказать, Крамской и писал Третьякову, кстати, это была первая передвижная выставка, он и писал тогда Третьякову о том, что на этой выставке было очень много пейзажей, очень хороших, действительно талантливых, а душа только в картине «Грачи прилетели». И должна сказать, что вот этот пейзажный образ, созданный в этой картине, благодаря этому и завершилось окончательное оформление пейзажной живописи в самоценный, самодостаточный жанр. Конечно, это вовсе не означает, что, скажем, пейзажная живопись второй половины XVIII века или первой половины XIX века носили такой формальный характер. Ну, никакой такой констатации факта. Нет, конечно. Но импульс, раздражителем, вот, вызывающим эмоциональную реакцию самого художника, этот импульс носил всегда такой внешний характер. Вид природы или, скажем, памятник архитектуры. А вот на рубеже 18-19 веков художники очень любили писать античные руины. Такой своеобразный, создавали как бы картину-памятник этой великой, но уже уходящей, погибающей античной культуры. Кстати сказать, тот же Саврасов не раз напутствовал своих учеников словами «художник, тот же поэт». И Левитан, который, судя по последним исследованиям, принял даже православие, вот Нестер в своих воспоминаниях, они же, кстати, очень дружили с Левитаном и даже хотели создать такую альтернативу, альтернативное общество, объединение художников, как альтернативу передвижничеству, потому что передвижничество уже стало вырождаться, по словам философа Лоскова, в такую народническую публицистику в красках и линиях.
Прикладной вот. Характер уже какой-то.
Да, да, такое вот социальное обличение, когда красота уже ушла, вот такое заземление уже этих самых образов, такая констатация факта уже, не как художественное отображение жизни. Вот.
Ну, как и иллюстрация.
Да, как, именно как иллюстрация, совершенно верно. Так вот, Левитан оказался достойным учеником своего учителя. Он умел видеть поэзию в самом обыденном, повседневном. Это такой огромный, самобытный, оригинальный талант, говорил о Левитане его друг Антон Павлович Чехов. И именно Левитан, ушедшему путем, проложенным его учителем, и принадлежит первенство в создании лирического пейзажа. Вбирая в себя художественный опыт своих предшественников, Левитан стал мастером пейзажа картины, умеющего превратить простой мотив, такой типический образ России. Его широко известные картины «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Владимирка», там, «Вечный вечерний звон» – это все работа из нашего собрания, наполнены такими глубокими раздумьями художника об эстротичности времени, о людских судьбах, о приходящей и в то же время вечной красоте природы в любое время года, о благостном состоянии души, умиротворенной колокольным перезвоном, плывущим вслед облакам по предвечернему небу. «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней», – писал Левитан. «Никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, развитое во всем. Оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник». Вот все те мастера, о которых мы успели рассказать, внесли свой значительный вклад в сокровищницу отечественного искусства, неотъемлемой частью которого является творчество каждого из них. И несмотря на свою национальную и конфессиональную принадлежность, они все считали себя русскими и несли свое творчество на алтарь искусства России, которые служили искренне, преданно и с любовью.
У нашего микрофона была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я сегодня рада представить вам нашего давнего автора, и уверена, что его имя и на слуху у наших постоянных слушателей. Это Игорь Олегович Елиференко, депутат Московской городской думы 4-го созыва. Собственно, мы с вами в этом качестве и познакомились, Игорь Олегович. Вы очень много делали тогда, да и уверенно делаете и сейчас для духовного просвещения. К тому же вы еще и почетный профессор Испанского Королевского института истории и культуры имени короля Альфонса XIII. И я очень заинтересовалась, что же это за общество такое и какое вы к нему, простите, имеете отношение.
Добрый день, дорогие слушатели. Пути Господни неисповедимы, они меня привели в связи с тем, что я, хотя и по образованию педагог, но с детства, со школьных лет, история была моей болезнью. И особенно история южноевропейских государств, средних веков. Я даже переводил средневековую испанскую поэзию. Это была тема моего диплома, потому что я владею и испанским, и португальским. И случилось так, что я через друзей узнал о существовании в Испании неизвестного для России и для нас архива, связанного с последним периодом жизни страстотерпцев семьи государя-императора Николая II. И вот, получив небольшой доступ к этим архивам, начав их изучать, я нашел единомышленников среди испанских историков. Они меня пригласили сотрудничать с указанным выше институтом истории и культуры имени Альфонса XIII, удивительного короля в истории Испании. Ну, мало кто у нас знает, что...
Совсем никто.
А вернее всего, практически никто не знает, что Альфонсо XIII, правивший в начале прошлого века в Испании, называется королем-миротворцем, и что Испания практически одна из немногих стран, которая не участвовала в Первой мировой войне. И Альфонсо XIII делал все, чтобы примирить противоборствующие стороны и каким-то образом найти выход из той конфликтной ситуации, которая пожаром прошла по всей Европе.
То есть вот он современник нашего государя-страстотерпца Николая Александровича.
Он современник. Это дело в том, что когда начались все известные события с якобы отречением государя от власти и с последующими его, я не побоюсь сказать, крестными страданиями, Альфонсо хотел и предпринял очень много усилий для того, чтобы спасти царскую семью. На это имеются документы, переписка. К сожалению, наверное, он нашел не того адресата, он обратился к королевскому дому Великобритании, пытался найти там союзников, вывести царскую семью.
И вот можно понять, они же самые близкие родственники заграничные были.
Да, но вот, к сожалению, не пошли навстречу ему в Лондоне, и ему не удалось сделать то, что он считал для себя очень важным делом. Вот отсюда и началась эта история. Сейчас я занимаюсь изучением этих документов, надеюсь, что они увидят свет здесь в одном из изданий, для того, чтобы мы открыли для себя неизвестную страницу в жизни императорской семьи.
Дай Бог, мы тоже будем рады из первых рук в свое время узнать больше подробностей об этом, потому что это история...
Это история России, понимаете? Мы должны здесь все нюансы учитывать, потому что принято считать, что императорскую семью никто не хотел на Западе поддержать. Это неправда. И не только на Западе. У меня есть также документы о попытках, как ни удивительно, королевского дома нынешнего Таиланда, а тогда Сиама, каким-то образом спасти царскую семью уже с востока. Но попытки, очевидно, не удались. Хотя мы еще до сих пор не имеем заключения синодальной комиссии. Владыка Тихон обещал их обнародовать вот ближе к осени, тогда мы больше узнаем об истории вот этой великой трагедии в истории России и нас, русских людей.
Дай Бог, это нам действительно жизненно необходимо при всех наших сегодняшних каких-то скорбях, бедах. Иногда люди говорят, ну что нам история, нам день сегодняшний, не понимая абсолютно, что ни сегодняшнего, ни завтрашнего дня не будет, если мы не извлечем исторических уроков. И вот, Игорь Олегович, мы с вами так немножко с иронией сказали, ну кто знает об этом короле Альфонсо XIII. Беда-то в том, что не знаем ничего толком и о своих, а попыток исказить историю так много. Вот тот же скандальный этот фильм «Матильда», самый вот наболевший последний. То есть столько людей, желающих нас оболванить, продолжать оболванивать.
Вы понимаете, ведь кто-то считает, что это вот сейчас так вот началось. Запад в связи с нашими какими-то действиями начал на нас нападки.
Да, санкции.
Мы должны, да, и санкции. Мы должны прекрасно помнить, что попытки исказить нашу историю, и не только историю, прежде всего исказить само представление о России и о русских людях, они начались очень давно. Вообще, с времен, наверное, как только возникло русское государство, потому что оно было своим ростом и своей просвещенностью, и своим божественным предначертанием, оно всегда было костью в горле у, как теперь говорят, у наших партнеров. Причем любых партнеров, с Востока или с Запада. Я вот вспоминаю, например, один факт. Много в последнее время говорилось о Иоанне Грозном. Эпохи Иоанна Грозного.
До сих пор.
Да, нужно ли было ставить памятник. Я ни в коем мере не поклонник Иоанна Грозного и того, что происходило. Но здесь я позволю себе сослаться на труды, с моей точки зрения, очень глубокие труды председателя Российского военно-исторического общества и нашего министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского, который очень давно работает над темой мифов о России. И очень интересно, например, сопоставить, так как я занимаюсь сейчас вот западной культурой, да, западной историей, сопоставить те события, которые происходили одновременно вот с этой эпохой. Мы вообще русские люди, мы очень любим каяться. Начиная с Иоанна Грозного, который как только совершит небогоугодное дело, тут же кается на площади.
Дело хорошее,
да.
Ведь это хорошо.
Да, кается хорошо, но совершать плохие поступки тоже нехорошо, и одобрять это не надо. Но давайте мы одновременно вспомним историю Франции, Варфоломеевская ночь, когда уничтожено было гораздо больше за одну ночь людей, чем,
кто там
сказать,
каялся.
Никто. Вот, или, так сказать, то, как уничтожалось крестьянство Англии, или преступления Англии в Ирландии, Шотландии. Но никому в голову, вот я сейчас изучаю это, на Западе не приходит начинать муссировать эти темы и пытаться заставить всех каяться за свое прошлое.
Вот у нас тогда это скорее какое-то самоуничижение, наверное, Игорь Олегович.
Да, конечно. И самоуничижение, потому что нашу историю изначально, извините, писали на Западе. Ну, начнем с того, что вот как бы государство наше создали, варяги, так сказать, пришли, славный город Новгород, который в то время был уже большим городом. Или потом завоевали славный город Киев, который большим был городом. А оказывается, даже государство дальнее. При этом мы забываем, простите, но князь, в понимании того времени, это всего лишь командир наемной военной дружины. Это не государственный деятель. Это не человек, управляющий чем-то. Да, может быть, я не исключаю, вполне возможно, что были приглашены. Русский народ, он слишком миролюбивый, очевидно. Мы не сильно умели воевать в тот период. Пригласили наемников во главе с главой дружины, называемым князем. Но государство-то уже было. Или, понимаете, когда у нас на всю страну идет фильм, где показывают русских людей до появления варягов, ну, какими-то не просто убогими, грязными. Вы понимаете, о чем я говорю, о каком фильме. Даже не хочу его вспоминать.
Да, лишняя реклама.
Лишняя реклама, да. Но убогие, пьяные, грязные. Вот, понимаете, именно против этого Мединский-то в своих трудах, так сказать, выступает. Понимаете, он разоблачает мифы о пьянстве. Знаете, это потрясающе, я, так сказать, вот послушал, думаю, ну, у меня тоже как-то все время было русская водка, это синоним. Потом я для себя узнаю, что водка-то, или назовем его, это виноградный спирт, к нам завели зли генуэзские купцы. До этого русские люди пили исключительно, так сказать, перебродивший квас, А это чуть больше, чем пиво, в лучшем случае. Понимаете, там 5-6 градусов.
Во всех былинах вот эти там медовые браги.
Конечно.
Там,
и больше того, постоянно российское государство, российские императоры боролись против пьянства. Исключением является, так сказать, период, с моей точки зрения, Петра I и период начала прошлого века. Вот тогда зарегистрирован резкий скачок потребления алкоголя на душу населения. До этого мы занимали одно из последних мест. Мало кто знает, какие бунты против спаивания населения проходили в сельской местности в России. Целые деревни, села выходили и протестовали именно против того, что людей спаивают. Это вот, вспоминая мифы о России Владимира Ростиславовича Мединского, да, есть ведь вообще вопиющие вещи. Я понимаю, что в свое время, когда у нас появилось много немецких якобы ученых, которые были при дворе и писали историю под новую династию, многое из прошлого было забыто. Но спросите сегодня не просто там у студента или ученика школы, это ж я не говорю, даже у начинающего историка, а что такое битва при молодях?
Я думаю, сама вам не скажу.
А это историческая битва, которая, я бы сказал, стоит в одном ряду с Невской битвой, с битвой на Куликовом поле, с Бородинским сражением. Просто проблема в том, что она случилась во время Ивана Грозного. Поэтому о ней потом стало не принято говорить. А это вот в 50 километрах от Москвы было, когда малочисленная русская дружина смогла уничтожить наступавшие войска Османской империи, ногайских ханов и крымского хана, преобладавшая в десятки по численности русскую дружину. Но умением, хитростью и прочим они были не просто остановлены, они были практически все уничтожены. Просто поражение в этой битве означало для нас откатиться на 100 лет назад. А здесь, если бы они взяли Москву и уничтожили, и создали новую орду, а орда была бы сильная, Крым под при поддержке османов, ногайцы, если бы они пошли вверх, то столетняя история нашего государства...
И не только наша, я думаю, там и Европе бы хватило.
Да нет, ну да, в том случае была как бы цель России прежде всего. И я думаю, что они действовали не самостоятельно, а подстрекаемые, опять же, определенными силами в католической Европе. Мы же прекрасно это понимаем, и фактов достаточно. Поэтому здесь хотелось бы отметить, что я просто счастлив, по-человечески счастлив, что мы сейчас возвращаемся к пониманию истории, к пересмотру некоторых ее фактов. Далекого прошлого ли или ближнего прошлого? Вопрос в одном. Не надо крайности. У нас всегда история писалась под политику, под правителя. Достаточно вспомнить, я уже не молодой человек, наши школьные учебники, да, герой Емельян Пугачев, который вешал, уничтожал просто за то, что относились к определенному сословию, и прочее, прочее, прочее. Я уже не говорю о отображении событий Октябрьского переворота и последующей истории.
Ну, это было ладно, это, как говорит, советский период, там много чего было. Но вот сейчас, когда у нас, в общем-то, нет уже над нами такого идеологического меча карающего, но сейчас-то мы почему все время вот лжем и действительно верим в какие-то мифы, я была бы просто счастлива, если бы вам со временем удалось записать с тем же уважаемым министром культуры какой-то цикл бесед по вот этой его книге «Мифологии», мы были бы просто счастливы. Но ведь и на него нападки, сколько мы знаем в последнее время.
А именно поэтому они и идут, нападки, потому что если кто-то думает, что сегодня позиция людей, которые концентрируются вокруг президента, вокруг Владимира Владимировича Путина, с его четкой государственнической позицией, с четкой исторической позицией, что эти люди будут не представлять из себя мишени для ударов тех, кто хотели бы, чтобы мы превратились в одну, так сказать, серую массу. Я хотел бы, чтобы наши слушатели поняли, что сейчас мы находимся в состоянии войны. Вот все говорят, все хорошо. Да, когда бомбили Сербию, в многих городах было спокойствие. Да даже в Белграде. Пока сам Белград не начали бомбить. И вроде как война не ощущалась. А мы находимся в войне с силами ада. С демоническими силами. Я очень хорошо знаю Европу. Со мной переписываются многие люди, страдающие за ситуацию, которая там складывается, закрывают, уничтожают храмы, когда, так сказать, люди теряют веру, когда приходит какая-то эпоха, не просто безверие, а приходит эпоха демона, царство тьмы, понимаете? Мы должны знать, что там очень много людей, которым этому хотели бы противостоять, но, к сожалению, дьявол управляет так, что силы, служащие ему, очень часто, не только сегодня, но и в истории, продвигались и приходили к власти. Понимаете? Вот вы говорите о нападках на министра культуры. Ведь их тоже можно разнести на две части. Одна часть, ну, понятно, впервые Министерство культуры занялось культурой. До этого я вот знал всех предшественников нынешнего министра культуры ввиду своей телевизионной деятельности и прочего. Но простите, а кто слышал имя министра культуры после Фурцевой? Вот давайте даже за, так сказать, демократический период вспомним. Ну, пожалуй, для меня запомнился Швыдкой тем, что он вел передачи на телевидении.
Мы с вами сразу оба сморщились.
Это другое дело, да. И они, так сказать, прежние министры как-то они странно в культурном плане служили, вроде как, я предполагаю, не России, а в угоду тем, кто, так сказать, хотел бы видеть Россию в культурном плане не самой развитой страной. Почему-то у нас куда-то начали дискуссии насчет чего-то отдать,
да,
чего-то передать, и вообще мы, так сказать,
просто вроде за руку схватили, можно
да,
сказать,
мы варвары, момент. Которые захватили. А кто вспомнил уничтоженную святыню, Новый Иерусалимский монастырь, святыни Петергофа? Об этом как-то все забыли. И вдруг появилась яркая личность, самостоятельная личность со своими взглядами. И тут вдруг какой-то молодой министр создает военно-историческое общество и начинает пластами снимать грязь. Понимаете, вот эти наветы, придумки, эту чистую ложь и открывать нам, русским людям, правду о самих себе. Разве могут быть таким человеком довольно определенные силы? Да, я не боюсь эти силы называть предательскими, потому что я только что, несколько минут назад, сказал слово «война». Во время войны бывают или наши, или не наши. Вот для меня Мединский и целый ряд людей, сейчас вот концентрирующихся вокруг Путина, это наши. А те – это мои враги, противники. Как вы знаете историю моей жизни, я участник войны, малоизвестный, но войны. И вот там я четко знал, вот здесь вот наши, а там не наши. И с ними, с не нашими, у меня ничего общего нет. Это к вопросу Мединского и военно-исторического. Но я просто вот перечислю, чтобы наши люди узнали, что связано, вот, скажем, осязаемо с его деятельностью, даже не с его, я не хочу даже здесь говорить о Мединском лично, потому что там просто великолепная ученая команда собрана. Там привлечены действительно исторические светилы, которые этим занимаются. Мы столько лет не могли отдать дань памяти героям Первой мировой войны. Кто поставил памятник на Поклонной горе? Причем не просто памятник, это военно-историческое общество сделало. Этот памятник построен, мало кто обращает внимание, весьма символично. Это прямая линия от Бородинской панорамы, это в середине этот памятник, и дальше музей Великой Отечественной войны. Это связующее звено истории наших военных побед. Второй пример. Уже, наверное, забыли, что памятник крестителю Руси, великому равноапостольному князю Владимиру, построено все то же военно-историческое общество. Инициатива была господина министра культуры.
И как не пытались замотать.
И как пытались этому противостоять. Вы вспомните.
Да.
На надуманных предлогах, ссылаясь опять на мнение Запада, ЮНЕСКО, еще неизвестно, да. Побороли. У него хватило мужества, силы поставить в центре Москвы этот величественный памятник. Еще один пример приведу. В мире существует всего лишь один памятник военному капеллану за границей. Ну, нет таких памятников. А в России есть памятник военному священнику, который открыл военно-историческую... Об этом опять не... Как-то... Вот понимаете, вот когда у нас... Кто-то прокалывается, вот священник в аварию попал, там чего-нибудь придумывают, да. У нас тут же все тиражируют. А кто рассказал о том, что малоярославцы воздвигнут памятник, первый памятник военно-священника? Причем у него есть прототип, Это герой войны 12-го года, когда погибли командиры, он с крестом без оружия повел за собой войска и победили вот там вот под Малым Ярославцем. Этот батюшка был единственный, кто получил военный крест Святого Георгия. Но об этом тишина. То, что общество воздвигло и отремонтировало огромное количество исторических памятников и новых памятников. Блять, я вот поражен. Вот приезжаешь на Белорусский вокзал, и когда видишь памятник прощания славянки, значит, слезы на глазах и мелодия в ушах. Опять дело военно-исторического общества. Когда ты смотришь на памятник медсестрам, или даже кажется смешным некоторым, памятник военной собаки.
Чего смешно, вот сколько жизней спасла.
Санитарка и подрывник, и все.
Да,
и вот понемножку это. А в Москве созданный парк, в который стоят бюсты великих наших военачальников. Тихий московский парк. Просто украсили. Просто сделали его красиво. И детишкам из соседних школ напомнили, кто были их отцы и деды.
Тут справедливости ради еще надо сказать, что они, конечно, по-христиански поступают. Они делают добрые дела и не трубят о них на всех углах. Но, в принципе, тут-то вот надо рассказывать.
Да не они должны трубить. Вот что мне и обидно. Не они должны трубить. Да, действительно. Общество, министр, там его соработники. Они должны держать это все в тайне, не говорить об этом. Это просто их как бы послушание перед Господом. Но мы-то что? Мы, наши средства массовой информации. Маленький кусочек православных средств массовой информации, там хоть что-то, так сказать, говорится. А все остальные только скандалы, только проблемы. Популярными становятся, простите, как сказал наш президент, как он назвал их, женщины...
С пониженной социальной
ответственностью. Да, женщины с пониженной социальной ответственностью из «Дома-2» вдруг становятся у нас ведущими и прочее. Мы же сами себя запихиваем вот в эту манию. Поэтому вот такие люди, которые стоят за спиной и опираются на авторитет министра культуры, они должны не просто пользоваться уважением. Мы должны встать в очередь и сказать: люди, чем мы вам можем помочь? Вас мало.
А им, кстати, надо помочь, да. И общественному мнению, потому что все думают, что вот Мединский может и там телеканалы разом, и то может, и то. Они не очень понимают, что, к сожалению, полномочия министра и образования, и культуры не так широки, как нам бы хотелось.
Да, и при этом, понимаете, когда он только пытается говорить, и его сотрудники пытаются говорить о нравственности, нравственности в кино, нравственности в театре, тут же начинаются крики
о цензуре.
Да. Подождите, господа, о какой цензуре вы говорите? Мы живем в христианском государстве. Вся культура и история которую построена на христианстве, на христианской морали. Так жили наши отцы, деды, прадеды и прапрапрадеды. Почему мне запрещено в своей стране, в христианской стране защищать свои права христианина? Почему одному можно свои права извращенца защищать, и это правильно, а мне нельзя? Я не говорю о том, что нужно защищать их, простите, с вилами в руках, это неправильно. Но суды должны действовать и принимать иски, и принимать соответствующие решения. Они боятся сказать честно, в каком государстве, с какой историей великой и как мы живем.
Я думаю, что на этом мы с вами сегодня закончим, но тема обширная. Тема важная, мы к ней вернемся в одной из наших ближайших программ. Я вас благодарю и напоминаю, дорогие братья и сестры, что сегодня в нашем эфире был Игорь Олегович Елеференко, депутат Московской городской думы 4-го созыва, почетный профессор Испанского Королевского института истории и культуры имени короля Альфонса XIII. И я надеюсь, что как раз к теме истории, как нам нужно относиться к нашей истории и к нападкам на нее, мы поговорим в следующий раз. Благодарю вас. Thank you.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 1 по 7 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до станции метро Сокольники, от метро бесплатная маршрутка. Дорогие радиослушатели, 20 апреля в 19 часов в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится особенный музыкальный вечер, пасхальный благотворительный концерт в поддержку реставрации храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте имени братьев Бахрушиных. Средства от продажи билетов на концерт пойдут на реставрацию храма Живоначальной Троицы, 1 Рижский переулок, дом 2, построенного в начале 900-х годов промышленниками и меценатами братьями Бахрушинами в составе комплекса приюта для детей-сирот. В благотворительном концерте принимают участие лучшие отечественные исполнители духовной музыки: Московский синодальный хор, художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко. В программе вечера прозвучат радостные пасхальные песнопения и всеми любимые русские песни и романсы. Билеты на пасхальный благотворительный концерт можно приобрести на сайтах Ticketland, concert.ru, по номиналу, а также по телефону 8-495-629-77-21. Повторяем. 8-495-629-77-21.